Коллеги, здравствуйте. Не без боли в сердце, значит, начинаем мы с вами сегодня нашу последнюю в курсе лекцию. Но в то же время, если бы никогда не заканчивать каких-нибудь курсов, зачем их и начинать? Поэтому, в общем, ничего в этом, наверное, страшного нет. Я надеюсь, что, по крайней мере, для тех, кто слушал что-нибудь или все, было кое-что интересное и полезное. И всегда буду рад ответить на какие-нибудь вопросы. Но это пока, так сказать, рано. Да? Надо еще последнюю лекцию дочитать. Тем более, видите, мы с вами все время не успеваем. И у нас с вами с прошлого раза остался довольно большой кусок, который нужно договорить, прежде чем перейти ко всяким кровавым политическим перипетиям последнего века существования империи Хань. Ну вот, чтобы, значит, подготовиться немножко и не совсем заниматься только всякими переворотами и прочее, договорим с вами про науку. В прошлый раз мы с вами говорили про всякие условно-естественные науки, и на сегодня нам остался очень важный кусок, связанный с науками гуманитарными. И здесь есть несколько основных моментов, но самое главное – это, конечно, то, что произошло с языком и с письменным наследием Древнего Китая благодаря ханьским ученым. Здесь, на самом деле, они были поставлены во многом в безвыходное положение. Дело в том, что именно им пришлось что-то делать с тем фактом, что за время существование древнекитайского языка, он сильно менялся. Менялся он по нескольким направлениям. Во-первых, изменялась фонетика. Фонетика становилась проще, и, соответственно, все больше становилось амонимов. Да? То есть слова, которые звучат одинаково или очень похожи, а значат совершенно разные вещи. В итоге, именно из-за этого среднекитайский, а потом и современный китайский язык стал тяготеть к тому, что слова состоят из двух знаков, из двух слогов, да, они стали биномами, потому что нужно было как-то сократить вот это количество амонимов. Это была первая линия. Вторая линия, которую, наверное, тогда китайцы даже не очень осознавали, но сейчас ученые довольно хорошо себе представляют, это изменение правил работы языка. Вот древнекитайский язык на уровне первых памятников и там до времени Конфуция, правда, не скажу точно, насколько до, но, по крайней мере, это отмечается именно в самых ранних текстах, вероятно, был языком флективным, то есть таким, как условно, или почти таким, как наш с вами русский язык, который в синтаксисе, да, то есть в связи слов в предложении опирался в том числе на всякие изменяемые суффиксы, окончания и прочее. Вот, как ни странно, по ряду причин в джоусские времена он начал быстро изменяться и в итоге превращаться в язык изолирующий, да, которым он является сейчас, когда у нас слова никак не изменяются вне зависимости от положения в предложении или грамматической функции, нет никаких падежей, склонений и так далее, и связаны они между собой только посредством места в предложении и немногочисленных служебных частиц. Это происходило на протяжении довольно долгого времени. Некоторые ученые связывают это с тем, что китайский язык, который стал объединять, древний китайский язык, который стал объединять многие народы, говорящие на разных языках, стал превращаться в своего рода пиджин. Да, вот та же самая ситуация складывалась, например, с английским языком в колониях, который из такого довольно сложного языка часто там превращался в максимально простой, тоже часто изолирующий, ну, английский так в значительной степени изолирующий, ну, в общем, максимально простой язык без сложного синтаксиса, потому что на таком языке могли говорить те, кто его выучили, да, кому он не был родным. Соответственно, вот древнекитайский, возможно, также, став таким пиджином, объединяющим много народов, говорящих на совершенно других языках, он также стал стремиться к тому, чтобы быть проще в обучении, проще в обиходе, и поэтому вот превращался в то, что в итоге он чем он в итоге стал. Соответственно, очень многие тексты, которые были написаны в 7, 8, 6, 5 веках до нашей эры, то есть за 500 там, и более лет до империи Хань, становились все более и более сложными для понимания, а иногда, может быть, и непонятными совсем. Причем, если для какого-нибудь другого государства, скажем, современного, все бы сказали, да и начхать на эти 500-летние документы, кто их будет читать, кто будет, тот пусть и думает. Для империи Хань ситуация была немножко другой, потому что, как мы с вами помним, как минимум со времен Уди в значительной степени образование было образованием конфуцианским, то есть сосредоточенным на изучении вот этих как раз конфуцианских канонов, которым было 500 и более лет, и, соответственно, массово людям нужно было, ну, массово имеется в виду по отношению к тем, кто получал образование для элиты, да, массово они, их нужно было читать, их нужно было понимать, причем, что характерно, их бы надо было понимать еще и одинаково приблизительно по всей империи, да, потому что если у вас есть государственная идеология, основные тексты, которые каждый толкует как хочет, то это не государственная идеология, а черти что. И поэтому с этим никто мириться не будет. Дополнительный момент был связан с письменностью. Дело в том, что в доханьском Китае одной из очень характерных черт для письменного языка было очень широкое использование знаков по созвучию. То есть часто слово могло записываться знаком, никак не связанным пиктографически с этим словом, но звучащим так же. Да? Мы с вами, помните, про это говорили, там, как говорили про шанскую письменность, когда у нас знак приходить, условно, лай, да, он на самом деле обозначает пшеницу, которая читалась, условно, май. Ну, тогда при реконструкции другое дело, но про современное чтение. И, соответственно, вот вместо знака приходить ставился знак пшеница, да, потому что он звучал так же. Вот это было очень широко распространено, и более того, в каждой школе, в каждом царстве, в каждом районе могли быть разные правила, согласно которым вот эти знаки, созвучные или звучащие одинаково, использовались один вместо другого, и, соответственно, текст, записанный в разных местах, мог, ну, не очень однозначно полностью быть понятен. Соответственно, вот унификация письменности также была очень важной задачей. Соответственно, вот что касается письменности, здесь, конечно, дополнительно получалось иногда сложно, что из-за изменения фонетики далеко не все знаки, которые читались одинаково там, 600 лет назад, так же сохраняли вот эту амонимичность сейчас. Для этого была проведена очень большая реформа письменности, в рамках которой, собственно, и появилась во многом современная китайская письменность, когда каждому знаку звучащему был добавлен так называемый ключ или идентификатор, который должен был упростить вот эту амонимичность хотя бы не в речи, так хотя бы на письме, чтобы вы могли все эти знаки друг от друга отличать и сориентироваться, какой из многих-многих амонимичных знаков здесь сейчас перед вами. Вот для иллюстрации покажу вам вот такую картинку. Считается, что вот это далеко не все возможные варианты, что, в принципе, все вот эти знаки, они в древнекитайском языке, скорее всего, записывались вот этим самым простым первым вариантом, который не снабжен, да, тут никаким идентификатором. И вот, как вы понимаете, видите, что у них довольно значительные расхождения, как фонетические, благоприобретенные, так и смысловые. Соответственно, чтобы немножко эту ситуацию выправить, ханьские специалисты по письменности приставили в разных значениях к нему вот какие-то разные идентификаторы. Видите, тут сердце, колос, речь, лошадь там, и так далее. Там вот, там, видите, жой острый, там металл. Да? Вы понимаете, что ага, это имеет отношение, значит, к остроте металла. Там. В тхо здесь, значит, ключ мяса, да, то есть это что-то такое, вот сдирать кожу. То есть это позволяло хотя бы на письме вот эти одинаковые знаки разделить. И это звучит уже само по себе, как видите, как большая работа, но главное, что после этого ведь нужно было взять старые тексты, которые у нас должны все понимать одинаково, и заново их переписать, да, переписать их, используя новые знаки, для того, чтобы они стали более понятны. Все, конечно, нужно было учить и долго учиться, чтобы их хорошо понимать, но это был уже совсем другой уровень сложности. Поэтому очень большая работа в первые же десятилетия Хань была связана с тем, что старые тексты переписывали заново. В традиции это во многом осталось как восстановление текстов, которые были уничтожены при Циншихуанди. Я думаю, что в основном речь шла как раз именно о переписывании новыми знаками. И не случайно именно в это время появляется новый нормативный почерк, который называется Лишу, то есть письмо чиновников, да, письмо, ну, это даже иногда немножко священно служить, но, в общем, это, конечно, именно письмо писцов, да. И вот для разнообразия мы с вами, вот так она выглядела, видите, это уже очень похоже на современные начертания иероглифов, на современный стиль. Вот для сравнения, так писали до того стиль Сяо Джуань, который был, считался нормативом в цинское время, помните, мы с вами говорили, что якобы, значит, Ли Сы вот для него создавал, в частности, каллиграфию, это, конечно, гораздо более архаичный стиль письма, и Ли Шу это уже, в общем, даже не в одном шаге, на самом деле, в полушажочке до современного начертания иероглифов, и это одно из очень важных наследий Нэхань, про которые нужно знать. Вообще, Хань – это такое время обдумывания и подведения итогов, и, в частности, это было связано с сохранением, собиранием, комментированием и переизданием всякого рода джоуских текстов. И здесь, конечно, основная роль, пожалуй, принадлежала двум людям. Это Лю Сян и его сын Лю Синь. Лю Сян родился в 77 году до нашей эры и умер в 6 году до нашей эры. Он был членом правящей династии, но как бы далеким от того, чтобы там как-то заниматься претензиями на трон. При нем, как раз когда во времена его жизни, в правлении императора Чэнди, впервые была создана императорская библиотека. Интересно, что до этого ее не было. Вот эту библиотеку возглавил Лю Сян, который затем занимался собиранием, комментированием, составлением в сборнике и вообще приведением в божеский вид всякого рода джоуских текстов, и сохранились довольно красивые рассказы, что к нему даже, значит, чудесные духи какие-то спускались, которые объясняли ему древние тексты, как их правильно понимать. Также он составил полный каталог императорского собрания. В него вошло 13 219 бамбуковых свитков. Тогда еще бумага не была в ходу. 603 авторов. Это, видимо, примерно был вот такой вот тезаурус всего, что сохранилось с джоуского времени. Хотя все, значит, переживали, что очень много погибло в Цинь, то ли из-за сожжения Циншихуаном, то ли из-за всяких войн. И, видимо, это частично так. Но, конечно, мы были бы бесконечно счастлив, если бы нам удалось бы эти, значит, 13 219 свитков поглядеть, или хотя бы что-то из них, потому что из них до нас дошло очень небольшой кусочек. Также Лю Сян был знаменит как литератор, и, в частности, от него сохранился очень интересный сборник, который называется «Линью Джуань», то есть «Жизнеописание женщин». И это такой назидательный сборник рассказов как про позитивные, так и про негативные примеры, значит, среди женщин. Это был очень популярный текст, в том числе в таком женском образовании, потому что он, значит, формировал такое вот патриархальное представление о том, какой должна быть женщина. Что касается его сына Лю Синя, его даты жизни 50-й год до нашей эры, 23-й год нашей эры, то он был не только наследником отца, но и очень крупным ученым. Мы уже упоминали, в частности, что ему принадлежали достижения в уточнении числа пи. Ну, таким они сейчас не оперировали понятием, а вот этого числа соотношения длины, окружности и диаметра. Им был составлен довольно подробный звездный каталог, усовершенствована и предложена единая система мер, но также он был очень крупным специалистом в филологии и в истории. Им был предложен такой вот очень интересный компендиум Сань Тун Ли. Это значит триединый календарь. Да? Это была теория больших многотысячелетних циклов, в которой повторяются всякие астрономические явления. Он считал, что цикличность астрономических явлений, она влияет и на историю земную. В частности, он с определенным уровнем циклов связал три эпохи, да, Ся, Шан и Джоу, и в значительной степени традиционная хронология китайской истории, она опирается как раз вот на эту хронологию, предложенную Лю Синем. Помимо этого, он был создателем так называемой школы древних текстов. Дело в том, что как только начался вот этот процесс переписывания текстов новыми знаками, стали разделять тексты Динвэнь, написанные новым письмом, и Гувэнь, которые сохранялись в старом написании. И вот Лю Синь, как положено ученому, как раз считал, что, конечно, по возможности лучше работать с текстами непереписанными, да, вот сохранившимися в старом виде, потому что при переписывании, естественно, переписывающий привносил собственное понимание, которое совершенно не обязательно должно было быть правильным. Более того, Динь Вэнь, как одобренный, так сказать, официально двором, они тяготели к тому, эта школа новых текстов тяготела к тому, чтобы делать из них тексты более религиозные, более такие направленные на религиозное восприятие Конфуция. Что касается сторонников школы Гувайн, древних текстов, то они были больше такими классическими филологами, и здесь Люсиня тоже можно скорее поддержать. К сожалению, жизнь его закончилась печально, он поддержал Ван Мана. И это понятно, да, мы с вами помним, что Ван Ман был самым прилежным учеником конфуцианцев, историков, в чем Люсяна и Люсиня вообще в мире. И в итоге в последний год, когда уже стало понятно, что Ван Ман проигрывает, Люсинь вошел в заговор, который должен, людей, которые стремились его свергнуть, но заговор был раскрыт, и все они были либо казнены, либо покончили с собой, и так вот его жизнь прервалась, причем с этим связано много еще дополнительных грустных размышлений, потому что, во-первых, при разгроме Чанани сгорела вот та самая библиотека, которую Люсян описывал, от которой остался этот каталог, и значительная часть этих 13219 свитков там, значит, благополучно сгорела. Что касается вообще имени отца и сына, то неправильный с точки зрения потомков выбор Люсиня в пользу Ван Мана привел к тому, что очень много из того, что они сделали, было забыто, поскольку считалось, что ну, раз вот сын поддержал узурпатора, значит и отец, и сам сын, и тем более отец, они были фальсификаторами истории, подделывали и прочее, хотя, откровенно говоря, в общем, довольно быстро стало понятно, что их политические взгляды на их профессиональные навыки никакого влияния не оказывали, но, что называется, да, ложечка нашлась, а осадок остался. Помимо Люсяна и Люсини, естественно, было огромное количество других ученых, которые работали над тем, чтобы, во-первых, переписывать эти самые древние тексты новыми знаками, во-вторых, снабжать их комментарием, потому что, как я уже говорил, нужно было добиться того, чтобы во всей империи одинаково все это понимали и трактовали. И, в частности, благодаря этой работе в ханьское время появляются два очень важных словаря, которые, во-первых, первые настоящие словари в китайской традиции, а во-вторых, ну вот это вот Гувэнь – это древних текстов, сейчас будет Дзиньвэнь – это новых текстов. Вот. Первый из словарей называется фаньян, то есть местные слова, и так до сих пор называют диалекты. Он был составлен поэтом и философом Ян Сюном, который жил с 53-го года до нашей эры, до 18-го года нашей эры, то есть он практически ровесник Люсиня. Это был первый словарь диалектов, который, собственно, собирал всякие местные значения. Он до сих пор совершенно бесценен, потому что это единственный наш источник по каким-то местным наречиям вот того времени. Что касается Ян Сюна, то помимо этого он еще составил такой очень интересный и пользующийся популярностью среди философов текст, как Тхай Сюандзин. Это значит «Великий темный канон». Это был такой книга перемен на стероидах, потому что он добавил, если вы как помните, книга перемен, там вот эти графические гексаграммы, они сложены из двух видов черт, сплошной и прерывистый, то он добавил еще один вариант, линия с двумя перерывами, соответственно, у него получилось 81 тетраграмма, да, то есть графический символ из четырех черт, и это вот такое как бы продолжение философских всяких и эзотерических трактовок Идзина и попытка их развернуть в какую-то, добавить им, да, новое такое графическое измерение. Все это очень интересно, хотя тоже часто ведет к шизофрении. И второй словарь, который очень нужно знать, это словарь, который называется Шувэн Дзэцзы, то есть объяснение письмен и трактование знаков. Он был составлен философом и филологом Сюйшенем, который жил уже в второй половине первого, начале второго века нашей эры, 58-148, словарь этот сохранился очень хорошо, и он замечателен тем, что он, помимо содержания информации о фонетике и о значении знака, он для всех знаков сохранил вот это написание в стиле Гувэнь, да, старое, сяо-джуаном, да, которое еще в доханьское время трактовалось, и, собственно, поэтому сяо-джуаном можно и сейчас при желании писать, поскольку практически все знаки в Шувэне были сохранены. И несмотря на то, что и к Фаньяне и в Шувэнь Дзэцзы много всяких, ну, немножко отсебятины, так и народной этимологии и так далее. Но на самом деле это просто бесконечно драгоценные такие сокровищницы знаний о древнекитайском языке, поэтому они во всех современных словарях тоже обязательно упоминаются и используются. В каждом из них примерно по 10 тысяч знаков, что, в общем, примерно показывает, каков тогда был объем знаков, ну, по крайней мере, таких сильно и средне используемых. Что касается, сейчас у нас будет Сюшень, значит, в написании. Что касается комментариев, то здесь главная ханьская фигура, это человек по имени Джен Сюань, он жил с 127 по 200 год нашей эры, который был, прокомментировал почти все основные древние тексты, и, собственно, им придуман такой вот классический китайский комментарий Джу, который выглядит как прямо внутри текста, то есть это не отдельный текст, а вот после каждой фразы, ну, то есть у нас бы это выглядело как подстраничная сноска, а в условиях традиционной китайской книжки это, значит, крупные знаки оригинал и мелкие знаки комментария. Джен Сюань был сам сторонником школы древних письмен Гувэнь, но пытался примирить ее и с Диньвэнь, с новыми текстами, и получилось довольно интересно. Классические тексты, такие основные, основополагающие тексты и той, и другой традиции утрачены были во время падения империи Хань, а труды Джен Сюаня остались. То есть вот мы практически и про школу Гувэнь, и про школу Диньвэнь детально знаем по работам человека, который пытался их примирить. Их собственные тексты до нас не дошли. Что касается комментариев Джен Сюаня, то они сейчас абсолютно бесценны, и почти всегда, когда издаются даже сейчас академические всякие древние тексты, конфуцианский канон, то они обычно снабжены комментарием Джен Сюаня, поскольку, в общем, он был крайне въедлив и крайне качественным, да, и поэтому про него всегда помнили. Был момент в средние века, когда эти комментарии несколько потеснили средневековые комментаторы неоконфуцианские типа Джуси, но потом в цинское время при манжурах ханьские комментаторы обратно, так сказать, были возведены на пьедестал, и сейчас, значит, никуда с них не деваются. И, конечно, тут надо сказать, что, понятно, во всех случаях мы гораздо больше любим тексты, найденные археологами и написанные в доханьское время, в до этого, до реформы письменности, до всей этой комментаторской традиции, потому что, конечно, комментаторы многое понимали неправильно, а много специально привносили, потому что у них были совершенно другие задачи, чем у тех людей, которые тексты когда-то писали. Но в то же время без ханьской комментаторской традиции невозможно себе представить даже современную филологическую науку, потому что они были гораздо ближе к этим временам и в целом были крайне добросовестны. Поэтому это вот один из таких важнейших вкладов эпохи Хань в филологию. Это, конечно, вот эта комментаторская традиция, которая, как я уже сказал, была вызвана многими лингвистическими и политическими задачами, но решили они этот вопрос совершенно замечательно. Заканчивая про науку, поговорим немножко про медицину. Надо сказать, что ханьская медицина нам известна совсем неплохо. В частности, интересно, у нас тут только тут обрезано, ну ладно. В ханьское время был написан самый древний из известных ныне текстов о китайской традиционной медицине Хуандин Нэйдзин, то есть канон Желтого императора о внутреннем. Он пытается выдать себя, значит, за текст, написанный в мифологические времена Хуанди, но на самом деле написан во времена Хань, и по нему, в общем-то, видно, что и медицина действительно не только к тому времени уже полностью сложилась. Человеческое тело описывалось как поле борьбы двух противоположных сторон, и, соответственно, нарушение их баланса приводило к болезни либо тела целиком, либо какого-то конкретной его части или органа. И, соответственно, медицина должна была этот дисбаланс ликвидировать. Благодаря находкам в уже упоминавшейся нами могиле в Мавандуе мы знаем довольно много про непосредственно ханьскую медицину. Там было найдено несколько медицинских трактатов, написанных на шелке, среди которых руководство по лечебной гимнастике, диетологии, а также лечению методом прижигания. Это такой сейчас не очень популярный метод, когда на определенных точках тела больного сжигались определенные сорта сушеной травы, и, соответственно, это тоже должно было какие-то внутренние силы спровоцировать. Сборник лекарственных рецептов Мавандуй включает 280 предписаний для излечения 52 болезней. Лекарства приготовлялись из 240 ингредиентов, и помимо этого, помимо уже упоминавшегося прижигания, прижигания. Также рекомендовалась акупунктура, то есть иглоукалывание. Единственное отличие от современных методик связано с тем, что тогда иглы были каменные, а не металлические. И надо сказать, что иглоукалывание – это, кстати, одна из ужасно древних практик, в частности, в некотором даже неолитическом материале, то есть задолго до государства, находят вот эти каменные акупунктурные иглы. Так что это вот тоже, ну, к этому можно относиться по-разному, но метод такой исцеления в Китае был задолго-задолго до Хань. При этом интересно, это тоже стало понятно при изучении мавандуйских текстов, конечно, древнекитайская медицина тогда была совершенно не чужда и, более того, совершенно неотделима от магии. В частности, в мавандуйских трактатах есть довольно много заговоров, которые помогают от тех или иных болезней. Например, для исцеления опухоли на шее рекомендовалось в конце лунного месяца провести по ней дважды по 7 раз старым веником, приговаривая: «Сегодня луна на ущербе, выметим опухоль на север». При этом во время обряда лекарь должен был двигаться, подволакивая ногу. Это был вообще для всех китайских волшебников обязательная походка. Считалось, что когда-то великий Юй, когда усмирял потоп, то он тоже повредил ногу, значит, в своих тяжелых трудах и в дальнейшем ходил вот так вот, прихрамывая. Естественно, указывалось, что заговоры и методы исцеления зависят от дня, когда они применялись, поскольку для разных дней, благоприятных, неблагоприятных, в которых, так сказать, инь или ян превалирует, разные методы также использовались. При этом понятно, что доступ к лечению был не одинаков. И хотя в этом плане китайские больные были немножко лучше, в лучшем положении, чем в других традициях, потому что в концепции древнекитайской медицины любое съедобное что-то, оно является лекарством, потому что каждый продукт, каждый фрукт, еда и так далее, они имеют определенное медикаментозное воздействие. Я уже говорил, что, например, практически каждый китаец знает, что во время простуды мандарины есть можно, а апельсины нельзя, потому что апельсины янные, они раскачают ян, который и так усиливается при простуде, из-за этого у нас жар, да, еще больше, значит, все ухудшится, а вот мандарины как раз они эту ян пригасят. Вот все любые продукты, они имеют то или иное воздействие медикаментозное, и поэтому, в общем, можно лечиться может кто угодно, но тут было два момента. Во-первых, все равно существовали лекарства, которые считались особо эффективными, они могли быть страшно дорогими, там из каких-нибудь оленьих рогов, рогов носорога там и прочее, которые богатым были доступны, а бедным, конечно, нет. Во-вторых, конечно, вопрос был в лекаре, да, и помимо каких-то там сельских знахарей существовали особо искусные врачи, которые и лекарства прописывали лучше, вообще разбирались лучше. И действительно, видимо, уже в это время, например, была разработана пульсовая диагностика, то есть определение многих состояний организма по измерению пульса. Для нас это кажется чем-то само собой разумеющимся, но на самом деле первый трактат по пульсовой диагностике вроде был опубликован только в середине 17 века. И опубликован он был польским иезуитом Михалом Боймом, который, собственно, в Китае этой диагностике научился. Так что это была как раз очень немаловажное достижение китайских врачей, которое появилось тоже не от хорошей жизни. Дело в том, что китайскому врачу больного не очень давали вот так вот там мять, тыкать и прочее. И особенно если дело касалось лечения женщин, то часто больше, чем руку, ему никто не выдавал там из-за ширмы. Соответственно, он должен был вот по этому небольшому количеству максимально точно поставить диагностику. Отсюда оно, собственно говоря, и вышло. Если говорить про таких вот врачей прославленных, то в конце Хань жил такой вот у нас здесь на картинке изображенный врач Хуато, который, вот он даже, по-моему, считается одним из божеств медицины, который был удивительно искусным врачом, причем интересно, что он был врачом совершенно нетипичным. Дело в том, что он практиковал хирургию и считается изобретателем каких-то, значит, специальных снадобий, которые из конопли, которые использовались им для анестезии, да, ну, а каких-то типа наркоза. И это странно, потому что вообще-то китайская медицина хирургию совершенно не приветствует, и кроме какого-нибудь вскрытия там нарыва или что-нибудь такого сугубо поверхностного, никогда к ней не прибегает, потому что в конфуцианской, соответственно, в традиционной такой древнекитайской картине мира тело, оно священно, да, тело мы получаем от отца и матери, и хорошие китайцы даже, так сказать, волосы и ногти, которые состригали, складывали в особые коробочки, это во многом было для того, чтобы не дать их, так сказать, в распоряжение каким-нибудь недоброжелательным чародеям, но и также, чтобы сохранить все тело, и, значит, когда человека хоронили, то эти коробочки с волосами и ногтями, они хоронились вместе с ним. То есть, как бы, вот все совокупность тела, какое было, я с собой, я сохранил и никуда его, значит, не тратил. Естественно, очень большой проблемой были всякие казни, членовредительские, всяким с отрубанием головы и прочее. Это было очень нехорошо, потому что тело нужно соблюдать. И поэтому хирургия никак не была развита в древнекитайской медицине, и даже в традиционной китайской медицине сейчас хирургии практически нет, и в этих случаях обращают как раз к хирургии те случаи, когда китайцы всегда обращаются к западной медицине, поскольку там вот известно, что никакой аппендикс вам не вырежут. Вот Хуато, интересно, даже не то интересно, что он был такой искусственный, а то, что он как раз был максимально нетипичным. Вот здесь он, значит, оперирует такого знаменитого героя уже времен Троецарствия Гуань Юэ, про которого мы с вами еще сегодня, я надеюсь, поговорим, который тут мужественно, значит, играет в Вэйти. Но про него есть и более интересные истории. В частности, еще один персонаж, про которого мы с вами сегодня узнаем, Цхао Цхао, он всю жизнь мучился головными болями. И только Хуатхо, значит, мог ему как-то помогать и их облегчать. А при этом Хуатхо не очень одобрял то, что Цхао Цхао делает, поэтому старался по возможности не приезжать к нему на вызовы, значит, отговариваясь всякими делами. В какой-то момент, когда тот все-таки, во-первых, заставил его приехать, во-вторых, потребовал эту проблему решить раз и навсегда, то он предложил ему трепанацию черепа. Но Цхао Цхао не согласился. И, значит, наоборот, рассердившись, посчитав, что это попытка его убить, Хуатхо казнил, за что потом раскаялся всю оставшуюся жизнь, потому что уже больше никто его головные боли исцелить не мог. Вот тут, конечно, интересно, действительно ли Хуатхо мог, значит, производить такие сложные операции с выживанием пациента и, значит, решением его проблемы. Это некоторый вопрос, потому что, конечно, такая фигура, когда фигура такая нетипичная, то ей могут быть добавлены еще дополнительные какие-то нетипичные штуки, в частности, вот, значит, он там лечил пробиванием головы, но кто знает, да, может быть, что-то такое там и было. Соответственно, вот на этом мы с вами заканчиваем, тоже должны были кончить в прошлый раз, и теперь перебегаем обратно в политику, и сегодня будет, опять же, довольно много имен, но это только должно подчеркнуть, как много там было всяких и разных, и не всегда приятных событий. Мы с вами остановились на правлении императора Минзи, второго императора Восточной Хань, при котором все было относительно неплохо. Да? Банчхао присоединил Западный край, заработал на полную мощность шелковый путь, пришли буддисты якобы, да? То есть, в общем, все было ничего. В 75-м году, проправив довольно долго, он скончался, и ему наследовал его сын Люда, который больше известен по своим посмертным именем Джанди. Он был неплох, хотя и несколько ленив, и, в общем-то, делами занимался не слишком много, но умел назначать хороших советников и примерно, значит, знал, как это все должно работать. При этом он был человеком скорее позитивным. Например, когда в 84-м году были задержаны два студента императорского училища Тхайсюэ за то, что они где-то, значит, непочтительно отозвались о Буди, и, в принципе, по законам должны были за это быть очень строго наказаны, то он, вместо того, чтобы все это, значит, подмахнуть, он вник в дело. Напомню, что в это время Тхайсюэ это уже это не где 50 человек, а там уже 1000 человек. То есть он не обязан был этим заниматься. Он вник в дело, позвал их к себе, поговорил с ними, и в итоге не только не наказал, но даже одному дал пост в правительстве. То есть вот такой человек, который мог отойти от каких-то легких путей и, значит, сделать как нужно. В 88 году он скончался, проправив всего 13 лет, и, соответственно, его наследник Лю Чжао, которого чаще мы в источниках видим под его посмертным именем Хэди, занял престол маленьким ребенком, и мы с вами помним, как это опасно, да, по концу Западной Хань. Мы помним, что вот вполне хорошую и нормальную цепь правления может прервать приход к власти ребенка, который, соответственно, сам ничего не решает, и вокруг него трутся всякого рода временщики, которые стремятся прибрать власть к рукам. Соответственно, регентом при нем была его мать, вдовствующая императрица Доу, мы даже не знаем, какое было у нее имя, при которой, ну, сама-то она особо не правила, но при ней были братья, среди которых один был такой еще ничего, а трое властолюбцы и казнокрады, и особенно один среди них был известен Доу Сянь, который был, ко всему прочему, еще человеком крайне невоздержанным и как-то в споре убил сановника. За это вообще-то его должны были казнить, потому что нельзя так делать, но он предложил искупить вину крови и возглавить поход против Сюнну. И тут не всем не повезло, потому что он не только продал, наоборот, в 89-м году одержал крупную победу, в 91-м еще одну, и, значит, стал абсолютно хозяином положения, едва ли не единовластным правителем империи. Правда, в этот раз длилось это не очень долго, и это, может быть, даже указанием на то, что его самовластность, значит, несколько преувеличена. В 92-м году произошел дворцовый переворот. Якобы один из приближенных Доу хотел убить императора, император об этом узнал и решил ударить первым. И в итоге летом 92-го император приказал гвардейцам закрыть ворота столицы. Доу и их приближенные были обвинены в покушении на цареубийство и многие казнены. Братьям императрицы было велено отправиться в их имение, и там им всем, кроме того самого одного, который был еще ничего, было велено покончить с собой. И таким образом император занял, так сказать, престол уже по-настоящему, но при этом, на самом деле, основная власть была в руках евнухов, которые помогли ему в этом дворцовом перевороте. И с этого времени до конца существования империи, почти до конца, власть евнухов не ослабевала. И традиционные исторические источники трактуют это исключительно негативно, потому что, мы с вами уже говорили, ученые, конфуцианцы и вообще чиновники к евнухам относились крайне негативно, считая, что все они малообразованные, испорченные жулики, воры и негодяи. И, может быть, иногда действительно было так, но довольно часто мы с вами видели опыт того же Цхайлуня, который изобрел бумагу, говорит о том, что на самом деле многие из них были вполне добросовестными служаками, но вот образ евнуха в традиционной китайской литературе абсолютно всегда стопроцентно однозначен образу казнокрада, а еще и какого-нибудь, значит, неприятного психопата, да, поэтому вот, как летописи нам подчеркивают, что с этого момента евнухи уже всем правили, стало, мы понимаем, что происходить будет много нехорошего. Соответственно, многие придворные, которые были назначены еще при Доу, были сняты со своих должностей, и вообще евнухи несколько проредили двор, чтобы избавиться от самых нелицеприятных. В частности, в это время был арестован историк Баньгу, который в итоге умер в тюрьме, но, правда, его брат Баньчхао не был снят с должности, оставался на своем посту в Западном крае вплоть до отставки в 102-м, когда он по здоровью, значит, отправился на пенсию. Надо сказать, практически сразу после этого протекторат над Западным краем был утерян. Довольно большой проблемой в это время становится восстание тянов. Это предки современных тибетцев, которые жили на западе империи. В 92-м году умер тамошний префект, который умел находить общий язык с тянскими вождями. И новый губернатор по незнанию чем-то случайно оскорбил одного из них, некого Митана. И тот восстал. Началась очень долгая война, которая длилась с 93-го по 98-й. В 98-м ему даровали прощение взамен на то, что он сложит оружие. Но в 100-м году он взбунтовался опять. Поэтому ситуация эта, в общем, на самом деле в дальнейшем решалась довольно плохо, вплоть до самого конца империи. У Хэди, ко всем прочим неприятностям, никак не получалось родить наследников. Все, то есть, родить получалось, но они все очень рано умирали. И в итоге в последние годы его жизни появились двое сыновей. Мы даже не знаем, кто были их матери. И их, поскольку считалось, что если в доме умирают дети, то, значит, нужно их куда-то из этого дома девать, их отдали на воспитание в приемной семье, так что они росли не в императорском дворце. Так что у меня тут это Баньгу, Вот, да. В 105 году Хэди умер, его старшему сыну, выжившему Люшену, было несколько лет, он все время болел, а младшему, которого звали Люлун, было порядка 100 дней, и он, значит, был вполне здоровым малышом. Их обоих пригласили во дворец, и императрица Дэн Суй, которой надо было выбирать, значит, кого из них, выбрала младшего, поскольку ей показалось, что у него как-то больше шансов выжить, и он вошел в историю под своим посмертным именем Шанди, который он, к сожалению, получил обидно быстро. Уже в 106 году он, несмотря на свой здоровый вид, скончался, и пришлось думать о том, кого делать императором опять. И опять нужно было решать императрицу. Она понимала, что если в этот раз она выберет старшего Люшена, то в дальнейшем он может ей припомнить, что его не сразу сделали императором, хотя у него были к этому все основания. Поэтому она выбрала императором племянника Хэди, которого звали Люху, и он посмертно его имя Анди, и хотя ему было 12 лет, это было уже, в общем, к совершеннолетию близко, тем не менее императрица Дэн Суй, естественно, оставалась регентом. При этом она, кстати, правила совсем неплохо, в частности, при ней удалось несколько притушить восстание тянов и удачно отражать набеги Сюнну. И все время, пока она эффективно управляла, император вместе с евнухами, императрицей и фаворитками сидел во дворце и, значит, мучительно фрустрировал по поводу того, что ему никак не дают править, хотя ему было, так сказать, уже в 108 году он миновал порог совершеннолетия, но еще более 10 лет править ему никто не давал, вплоть до самой смерти императрицы Дэн Суй, которая умерла в 121 году. После этого император, наконец, заполучил власть, отстранил всех представителей дома Дэн, и многие из них покончили с собой. Власть перешла родне его жены, императрицы, и евнухам и так далее. Поэтому, в общем, наверное, при императрице Дэн было даже и получше. Среди проблем в основном перечисляются набеги соседних народов. По-прежнему восставали тяны. Довольно много нападали на границы империи ухуани. Это, видимо, протомонгольские имена, а также появившийся в степях новый враг Сяньби или Сяньбэй, которые, видимо, тогда звучали как-то как серби. Это была конфедерация, жившая на северо-востоке. Они заменили Сюнну, и тоже не очень понятно, это какая-то тюрко-монгольская конфедерация. От языка их осталось мало, поэтому точнее сказать трудно. Более-менее успешно шли дела только в Западном крае, где сын Баньчхао Бань Юн сумел восстановить власть империи и, соответственно, шелковый путь немножечко работал. Вот Бань Юн. В 125 году, то есть через 4 года после того, как он дорвался до власти, император отправился в южную столицу Вань. Это, помните, был в Наньян, куда ездили, поскольку оттуда происходила восточно-ханьская ветвь дома Лю. Поехал в Вань и по пути заболел. Решил, не доехав, возвращаться, но доехать тоже не успел и по пути умер. Наследник назначен не был, поскольку никто не планировал, что император так быстро их покинет. И решать все нужно было императрице Яньзи, которая прежде всего не хотела, чтобы трон доставался старшему принцу Любао, поскольку он был не ее сыном, и более того, он даже когда-то якобы из ревности, значит, отравила его мать, поскольку своих детей у нее не рождалось. В итоге она выбрала императором кузена Анди, которого звали Люи, но он вскоре умер, и инициативу перехватили евнухи, которые отстранили императрицу, практически всех ее родственников перебили и все-таки возвели на престол этого самого Любао, который посмертно его имя Шунди. Шунди был слабым, хотя и добрым правителем, назначил несколько хороших советников, но прежде всего, конечно, был много должен евнухам, которые посадили его на трон, поэтому ни в чем им не отказывал, и они полностью держали контроль над страной в своих руках. Как раз, между прочим, в это время потерял свой пост при дворе Джан Хэн, про который мы с вами говорили в прошлый раз, вот этот знаменитый изобретатель сейсмографа и поэт. Вот он, поскольку с евнухами и всякими гадателями, которые при дворе в это время были страшно популярны, принципиально боролся, то в итоге его сначала выслали из столицы первым министром в один из уделов, а потом и вовсе отправили в отставку. В 127 году Бань Юна, правившего, как мы помним, в Западном крае, обвинили в упущениях по службе и отправили в отставку. И Западный край немедленно опять перестал контролироваться империей, и больше контроль этот во времена Хань не возобновлялся. В 136-138 отмечен ряд восстаний южных племен, в 139-м опять восстание тянов. В 141-м году тянам удалось разбить императорскую армию, даже дойти до окрестностей бывшей столицы Чанани и сжечь сооружения на мавзолеях западноханьских императоров, что, конечно, было очень неприятно. В 144 году Шунди умер, и наследовал ему его сын Любин, чье посмертное имя Чхунди. Он был очень мал, правила императрица Лянна, которая сама, в общем, была ничего, но у нее был удивительный брат Лянзи, который, на самом деле, самый главный временщик восточно-ханьского времени. Если про, например, Доусяня, это, возможно, такая конструкция историков, которые показывали, почему Доу надо было отстранить, то Лянзи был таким настоящим временщиком прямо шекспировского масштаба. И он взял власть в свои руки, при этом ситуация стремительно выходила из-под контроля. Например, не удалось даже уберечь от разграбления могилу недавно скончавшегося Шунди, что показывает, насколько они мало вообще что контролировали. В 145-м Чхунди, проправив год, умер, и императрица вызвала в столицу двух его троюродных братьев, Люсуаня и Людзуаня. Люсуань был вполне взрослым, и за него многие чиновники голосовали, рекомендовали именно его выбрать, поскольку он был бы хорошим кандидатом. Но Лянзи, он, конечно, был не по нутру, и поэтому он убедил императрицу выбрать второго, Людзуаня, которому было 7 лет, и он взошел на престол, его посмертное имя Джиди. Правда, он также проправил недолго, летописцы пишут, что он был слишком самостоятельным даже в таком нежном возрасте, и поэтому летом 146-го Лянзи его отравил, но мог умереть, как мы знаем, и сам. Советники вновь попытались убедить императрицу возвести на престол Люсуаня, но Лянзи заставил ее назначить 14-летнего Люджи, который был правнуком императора Джанди, его посмертное имя Хуанди. Хотя формально 14 лет, еще раз, это совершеннолетие, но, конечно, никто не собирался ему отдавать власть. Императрица оставалась регентом, а Лянзи фактическим правителем империи. И более того, в 147 году императора заставили жениться на сестре Лянзи и сестре вдовствующей императрицы. По возрасту это было примерно похоже, но с точки зрения традиционной семейной морали это было абсолютное нарушение всего, чего можно, потому что, несмотря на то, что императрица не приходилась ему кровной матерью, она была регентом при нем в ранге вдовствующей императрицы. Соответственно, формально она считалась его матерью. Соответственно, он женился как бы на собственной тетке, что, в общем, ну, как бы совсем ни к чему. Хуанди пытался, так сказать, хоть как-то, значит, участвовать в управлении, но единственной силой, которой мог опереться, были евнухи. И, собственно говоря, даже жена была, в отличие от предыдущих случаев, ему не помощницей, поскольку она тоже была из дома Лян. В 150 году императрица Лянна оставила регенство и вскоре умерла, но Лянзи никуда не делся и продолжал править. Император был страшно утомлен и временщиком, и собственной женой, которая, значит, была расточительна и неприятна, а главное, изводила любую наложницу, которая беременела, поскольку у самой у нее детей не было. В итоге император боялся ее как-то убрать, но перестал с ней общаться, и в 159-м она якобы умерла от нервного истощения, хотя вот в данном случае могли и отравить, потому что она во дворце была единственной, кто был, значит, на другой стороне. Примерно тогда же, в 159 году, император решается на заговор против Лянзи. Лянзи вроде бы начал что-то подозревать и начал расследование, что заставило 5 евнухов-заговорщиков действовать экстренно. Они велели императору издать указ о том, что он берет власть в свои руки, это было, в общем, уже давно пора, и отстраняет Лянзи. Также была поднята дворцовая гвардия на защиту дворца, другие гвардейские отряды окружили резиденцию Лянзи, и он покончил с собой. Ляны были перебиты, многие придворные казнены или устранены как ставленники Лянзи было настолько много, что некоторое время правительство даже не могло функционировать. Что касается собственности временщика, то она была конфискована и якобы позволила на год вдвое снизить налоги по всей стране. То есть, значит, его собственность равнялась половине годовых доходов от налогов. Но, конечно, это могла быть и чисто такая популистский шаг. Многие были рады тому, что Лянзи устранили и ждали улучшений, но император был слишком многим обязан евнухам, особенно этим пяти, которые организовали переворот, и даже дал им титулы хоу, что, опять же, нарушало все возможные правила, поскольку евнухи телесно не целые, да, вот это вот целостность тела, она здесь была очень важна, не могли быть ритуально чисты, поэтому евнухи, например, не могли не участвовать и вести никакие ритуалы. Соответственно, поскольку место хоу удельного князя было непосредственно связано с участием в огромном количестве ритуалов, то евнух не мог быть владетельным князем, но, тем не менее, это было сделано. Внешне, впрочем, вся эта неприятность, кажется, редко становились известными вне дворца, потому что вот на это время, например, на середину второго века нашей эры приходится довольно большие удачи на внешних фронтах. В частности, в 155 году Сюнну были окончательно разбиты сяньбийцами. Часть из них попросила защиты у Китая и стала его вассалами и федератами, значит, защищала северную границу от заместивших Сюнну в степях Сяньби. И казалось, что, так сказать, все, уже никогда Сюнну не подняться вновь, хотя в раннем Средневековье они еще один последний раз, значит, как это, как медуза Горгона, да, так сказать, последний раз у них еще получилось, мы про это уже, если будем на будущий год говорить про Средние века, тогда поговорим. Основная же масса Сюнну ушла из степей, в основном на Алтай, и в середине IV века они двинулись на запад, часть из них под именем гуннов прошла через Поволжье и обрушилась на Европу под командованием Атиллы, дошли до Каталонских полей в Шампании, чуть не уничтожили Римскую империю чуть раньше, чем она, значит, пала из-за других проблем. А другая часть ушла в Центральную Азию, там они стали известны как гунны и эфталиты, и даже создали довольно крупное
государство.
В общем, тоже повлияло на всякие судьбы центральноазиатской истории, но из Китая, Китай, как, значит, их враг, перестал для них существовать. И, в общем, это, конечно, было во многом достижением, в том числе, политики Ханьской империи, которая с Сюнну боролась многие десятилетия и даже, можно сказать, века. Но, в общем, через некоторое время стало понятно, что сильно легче это место пусто не бывает, и степи, естественно, сразу заполнились новыми кочевниками. Ну, или вернее, надо думать, что очень многие из тех, кто раньше под началом Сюнну называл себя Сюнну, теперь стали называть себя Сяньби. Да? В степях оно обычно так происходит. Тот, кто главный, тем себя все начинают именовать. В 168 году Хуанди умер, так и не оставив наследников, и вдовство регентом и той, кто должна будет назначать императора, была вдовствующая императрица Доу Мяо, которая стала таковой года за три до смерти императора, во многом из-за личности своего отца, который был крайне известным, уважаемым конфуцианским ученым. Соответственно, предполагалось, что она станет регентом, он получит реальную власть, и значит, что-то может произойти хорошее в империи. Что касается того, при ком они должны были править, то это был 11-летний Лю Хун, который чье посмертное имя Линзи. Все сначала шло как следует. Действительно, отец императрицы получил высшие посты, но он понимал, что он не может править, пока есть евнухи. И, соответственно, он предложил императрице истребить их целиком, просто по факту, значит, физических особенностей. Но императрица посчитала, что это слишком негуманно, и, по крайней мере, для ее отца, да и для нее самой, это стало роковым решением, поскольку евнухи мобилизовались, произвели огромную интригу, во время которой в какой-то момент даже похитили императора. В итоге отец императрицы оказался во всем виноват и был вынужден покончить с собой. Дом Доу был перебит, императрица посажена под домашний арест, и власть опять оказалась в руках у евнухов. Причем это был тот самый случай, когда выращенный евнухами император был вполне достоин своих учителей. В 178 году он выпустил указ, согласно которому теперь империя продавала практически любые государственные должности за деньги. Ну и понятно, что это довольно сильно повлияло на управление страной, поскольку люди, которые покупали должности за деньги, потом, естественно, заботились в последнюю очередь о том, чтобы хорошо эти должности исполнять, а в первую очередь о том, чтобы с максимальной выгодой отбить вложенные в это деньги. Что касается императора, то деньги ему были нужны, поскольку у него была очень дорогостоящее хобби. Он был садовод и строил парки. Причудливые и всякие, сказать, со всякими причудливыми камнями, которые ему присылали, значит, со всей страны, и это стоило довольно дорого. Надо сказать, что в дальнейшем вот образ правителя, который увлекается садово-парковым дизайном, это такая очень яркая деталь в китайском историописании. Таких потом будет как минимум еще один, который тоже, значит, доведет страну до ручки. Соответственно, помимо продажи должностей, он еще и ввел для всех губернаторов правило о том, что помимо налога, который они привозили в казну, они еще должны были привозить дополнительную сумму лично ему. Понятное дело, что их, эту сумму они набирали из всяких коррупционных схем, и это тоже внесло свой вклад в и без того не идеальную систему местного управления в Восточный Хань. Тем более, что мы с вами говорили, что, собственно, и до того во многом значительную часть власти принадлежала так называемым большим семьям, большим домам. Вот тут это еще усугубилось. И вот, пожалуй, Лин Дзи был как раз тем самым императором, чье неспортивное и не очень, так сказать, такое добросовестное отношение к управлению по-настоящему повлияло на ситуацию в стране. До этого, кажется, во многом это не было никому заметно. Вот здесь его действия действительно привели к тому, что ситуация стала быстро ухудшаться. Это, конечно, было не только его вина, потому что все это были некие накопившиеся обиды, но вот он это все стронул очень заметно, и кажется, из-за взяточничества чиновников народ действительно стал постепенно как-то разочаровываться в происходящем. К этому времени в провинции Хэбэй появилась секта или школа, да, религиозное течение, которое называлось Тхайпхендзяо, то есть учение, ну, в советское время больше любили переводить великого равенства, потому что хотели в этом больше видеть такой вот крестьянский социализм, но, в принципе, это можно перевести как школа великого благоденствия, да, и, на самом деле, обычно ее огульно сразу описывают как даосскую, но, по факту, мы не очень знаем, что это было, потому что никаких документов от нее не осталось, есть некоторые очень немногочисленные описания доктрины имперскими чиновниками. Это, собственно, вообще, кстати, всегда очень большая проблема при изучении всяких еретических и тайных обществ в Китае. Мы очень редко от них имеем их собственные какие-то рассказы. Да? Это в основном о них. Поэтому что там было в богословии, сказать трудно, но, наверное, это было близко такой традиционной китайской вере, которая действительно близка религиозному даосизму. Так что, наверное, здесь не очень большое, не очень большая недобросовестность, но, в общем, конечно, хотелось бы знать больше. Главой этой школы был некий Джан Дзяо и его два брата, которые, помимо того, что вот они были, значит, такими вероучителями, еще описаны как могущественные маги, которые умели там превращать бумажных солдатиков в настоящих, вызывать бури там, и, в общем, все как положено. К 183 году его последователи распространились уже по 8 провинциям от Аньхуэ и Хубэя до Хэбэя и Хэнани, то есть весь такой основной регион, где жила основная масса населения. Про это был известный император, многие ему рекомендовали что-то с этим делать, но тот слушать не хотел, занятый своими парками. А суть в том, что Джан Дзяо не только хотел, чтобы все больше и больше людей входило в его школу, но он планировал восстание, полное изменение, значит, всего порядка управления. В подготовке он разослал по стране 36 командиров, которые стали такими спящими ячейками и, значит, формировали вокруг себя потенциальные армии, которые готовы были восстать по первому сигналу командира. Джан Дзяо в 183 году написал и распространил среди своих адептов такую короткую декларацию, которая звучала как... Ну, тут у меня, значит, Цханьхен, да, синее небо уже умерло, желтое небо должно утвердиться, год будет дзя-цзы, Поднебесное будет благословенно, весьма благословенно. Дзя-цзы – это обозначение года по 60-речному циклу, это первый год 60-летнего цикла, и он должен был быть следующим, да, 184-м годом. То есть это было вполне понятно, что что-то изменится, и здесь… Соответственно, старый порядок сравнивался с синим небом, который мы видим над головой, а новый должен был, вот изменения должны были быть настолько велики, что даже цвет неба должен был якобы поменяться, не говоря уж о всяких других правилах жизни. Вот эти знаки дзя-цзы, да, указания на следующий год, стали появляться повсюду, в том числе на воротах императорского дворца, что, конечно, было уже, так сказать, совсем офенсив. И, соответственно, в этот момент император все-таки уже начал действовать. Был отдан приказ об уничтожении, казни, захвате и все такое всех адептов школы Тхайпхендзяо. Но на что, соответственно, Джан Дзяо ответил приказом о восстании, которое немедленно вспыхнуло, и называется оно восстанием желтых повязок или желтых тюрбанов, потому что восставшие, чтобы отличать себя от остальных, повязывали себе голову желтыми тряпками. И вот в упоминании, да, в связи с этим желтым небом, за которое они сражались. Восстание было очень удачным. Оно охватило практически все центральные территории страны, и восставшие стремились к Лояну, хотя взять его так и не смогли. Причем практически сразу стало понятно, что императорская армия как-то очень плохо себя ведет в этой ситуации. Они очень непрофессионально действовали, и в основном, так сказать, их довольно эффектно били. В связи с этим появляется довольно много частных армий, когда вот эти вот большие дома просто сами нанимают людей, которые борются с восставшими в тех местах, где этим большим домам это нужно. Также появлялись отряды самообороны больших сел и деревень, которые сражались вообще со всеми, кто бы к ним ни подошел, там, и с восставшими, и с императорскими войсками, и с частными армиями, с кем угодно. Довольно мрачную репутацию имели так называемые ланчжоуские войска генерала Дунчжо, которые имели такой нечто среднее по статусу. Они были между императорской армией и частной армией. Они были довольно эффективны, потому что происходили они из Ганьсу и были в основном набраны даже не из китайцев, поэтому им было вообще все равно, кого убивать, и вели они себя практически как на вражеской территории, поэтому их, конечно, все боялись доколик. Уже в конце 184 года Джан Дзяо был убит, погибли его братья, но дальше восстания вспыхивали одно за другим уже без всякого отношения к восстанию желтых повязок, и окончательно его удалось подавить только к 192 году, то есть через 8 лет. Причем в 188 году был издан специальный указ, согласно которому вся полнота гражданской и военной власти на местах передается в руки губернаторов, они могли сами распоряжаться налогами, которые они собирают, нанимать любые войска. Все это было сделано для того, чтобы облегчить им борьбу с восстанием, но по факту это ликвидировало империю как единое целое, потому что губернаторы отныне подчинялись императору только потому, что он император, да, никак больше они от него не зависели и зависеть, в общем, были не обязаны. Результатом восстания, которое в 1992 году было подавлено, были сотни тысяч жертв, многие сотни тысяч беженцев, практически полное разрушение всей налоговой системы и разрушение всего местного управления. Практически, хотя империя Хань просуществовала еще довольно долгое время, это было уже сугубо формальное институт. По факту Восточная Азия была разделена между множеством государств, фактически государств, в которых стояли императоры или губернаторы или полководцы, какие-то, так сказать, лидеры каких-то отдельных отрядов и прочее, которые все клялись в верности императору, но по факту друг с другом могли отлично воевать. Надо сказать, что В это время мы видим интересные примеры появления религиозных государств, теократических, и в частности происходит довольно важное событие в истории религиозного даосизма. Еще в 142 году некому, так вот это Дунчжо, некому Джан Даолину, который вот в поздней иконографии вот так вот замечательно изображается верхом на тигре, он жил в северной Сычуане, там к югу от столиц, ему якобы явился сам Лао Цзы и велел основать новое учение, которое получило название «Путь пяти Доу Риса». Доу – это единица измерения сыпучих тел, и называлась она так потому, что 5 доу – это порядка 50 литров, если я не ошибаюсь. Это был взнос зерном, который должен был внести адепт, если он хотел в эту, знаете, школу поступить. Власть там передавалась по наследству среди потомков Джан Даолина, и вот в 191 году на фоне всех этих восстаний и неустройств его внук Джан Лу основал собственное теократическое государство в Ханчжуне. С этого, как помните, с Ханчжуна началась когда-то история империи Хань, там был первый удел Любана. Назывался это государство Ханьнин, то есть ханьское спокойствие, или там можно перевести как ханьчжунское спокойствие, но я думаю, что многие читали в этом то, что вот вся империя Хань находится черти где, а у нас здесь спокойно и хорошо. Примерно тогда же отмечено в источниках некое буддийское государство в Дзянси. Там какой-то местный главарь разбойников выдавал себя за наместника Будды. Он выстроил огромный храм со статуей, раздавал там еду, чтобы привлечь в свои отряды новых бойцов. Но просто существовало это не слишком долго, но сам факт очень интересен, потому что это первое свидетельство того, что буддизм как-то широко и среди китайцев распространялся. И здесь, конечно, как всегда, в такие смутные времена религии получают заметный шанс на получение, так сказать, новых адептов, поскольку вот традиционные государственные всякие институты работать перестают, и, соответственно, люди все больше заинтересованы в защите сверхъестественной. Это вполне закономерно. Император Линдзи Люхун скончался еще в 189 году, то есть еще до подавления восстания, и после его смерти в столице разразился кризис. Евнухи планировали посадить на трон младшего сына императора, которого звали Люсе, однако в это время у них появилась наконец-то мощная оппозиция не в лице конфуцианцев, которые мало что могли сделать, а в лице военных. Это прежде всего был генерал Хэ Цзинь, который в сотрудничестве с генералом Юань Шао замыслил, во-первых, посадить на престол старшего сына Линди Любяня, а во-вторых, этих самых евнухов наконец-то сдвинуть с места. Для того, чтобы наверняка их победить, в столицу была вызвана вот эта грозная армия генерала Дунчжо, которую, значит, боялись все на свете. Но еще до его прихода произошла во многом развязка. Хэ Цзинь не сумел собрать достаточно сил, поскольку императорская армия в это время была несколько раз разгромлена. Собственно, они пытались создать некую новую армию, которая могла бы заменить старую. Поэтому Хэ Цзинь погиб. Но войска Юаньшао после этого взяли столицу, взяли штурм императорский дворец и перебили 2000 евнухов. Это было примерно 2000 евнухов. Это было примерно все, значит, дворцовые евнухи, которые они нашли. И таким образом вот власть евнухов в Восточный Хань наконец закончилась. Однако хорошо от этого никому не стало, потому что очень вскоре к столице подошли войска Дунчжо, которые в это время были уже не нужны, но, понятно, раз они уже пришли, то уходить они никуда не собирались. В итоге Дунчжо занял столицу, Юаньшао был вынужден с несколькими соратниками бежать, Любянь, посаженный на престол Юаньшао, был смещен, и все-таки власть досталась Люсе, который планировали еще когда-то евнухи. Его посмертное имя Сяньди, он стал 14-м императором Восточной Хани, 29-м ханьским императором вообще. Ну, собственно, то, что я подсчитываю, должно показать, что это некий спойлер, что скоро все кончится. При этом, конечно, император был марионеткой в руках Дунчжо, который всем заправлял, губернаторы, генералы на местах, которые в это время, значит, занимались раскройкой империи на кусочки, отказались признавать приказы Дунчжо, поскольку его считали похитившим императора, но на самом деле никто не, то есть его власть не распространялась в итоге за пределы столичной области, но никто не стал, так сказать, всерьез заниматься тем, чтобы идти его выгонять, императора освобождать. Это многое и красиво обсуждалось, но никто никаких решительных шагов не делал. В 191 году Дунчжо, забрав императора и предав огню Лоян, отступил в Чанань, на запад, в старую столицу, которая была ближе к его родным местам, и в это время в очередной раз погибла императорская библиотека, и сохранилась очень трогательная такая яркая картина, как молодой император бегал вдоль рядов вот этих ветеранов мрачных Дунчжо и просил их взять с собой свитки из библиотеки, они, значит, их мрачно запихивали в ранцы, когда император отходил, немедленно выкидывали в грязь, потому что тащить им это все было совершенно неинтересно. В 192 году Дунчжо был убит собственным телохранителем, и контроль над императором перешел к генералам из его окружения, причем один контролировал императора, а другой контролировал императорский двор. Вся же остальная страна была разделена между несколькими десятками правителей, в основном мелких, больших там как-то не получалось создать, которые увлеченно, значит, боролись друг с другом за то, кто что будет контролировать, и все это напрямую зависело, как всегда бывает в таких случаях, просто от количества вооруженных людей под началом того или другого человека. Только осенью 195-го императору удалось избавиться от опеки генералов, вернуться в Лоян, причем тоже там была целая интрига, его отпустили, потом передумали, отправили в погоню, но все-таки он успел ускакать. Однако Лоян не встретил его ничем особенным, потому что Лоян был сожжен, от него осталась гора дымящихся руин, в которых жил там несколько сотен человек, и императору и его спутникам практически грозило голодная смерть. Вот там вот в Луяне в 196 году к нему явился уже упоминавшийся нами сегодня человек, которого звали Цхао Цхао. Цхао Цхао был из военной аристократии, то есть, вернее, он происходил из простой аристократии и даже в молодости увлекался всякими мирными искусствами и был довольно грамотным человеком. Между прочим, написал комментарий к военным трактатам Сунь Цзы, и до сих пор он с этими комментариями издается. Но потом выбрал военную карьеру, был из тех, кто выдвинулся во время восстания желтых повязок, он командовал одной из частных армий в своей родном городе Сюйчан в Хэнане, и там сумел очистить от повстанцев окружающие районы, хорошо себя показал. Затем он был одним из соратников Хэдзинь и Юаньшао в их попытке создать императорскую армию новую, и также был изгнан из столицы Дунчжо. Вот с тех пор он укрепился у себя в Хэнане и был одним из очень многих. Вот тут он одним из первых понял, что если он заполучит себе императора, то он станет не одним из многих, а по крайней мере одним из немногих. Соответственно, он явился на эти руины Лояна и со всей положенной почтительностью императору предложил свою службу, свою защиту и, так сказать, что он будет его верным подчиненным. И, в общем-то, императору особенно нечего было выбирать. Он согласился и с Цхао Цхао уехал. Надо сказать, что действительно это, так сказать, был очень правильный расчет, потому что Цхао Цхао после этого действительно стал выдвигаться из второго ряда в первый. В 200 году ему удалось разгромить своего бывшего ментора Юаньшао, у которого было гораздо больше войск. И он стал одним из крупнейших владителей в Северном Китае, и дальше, чем дальше, тем больше свои территории расширял. В итоге, ведь уже к 207 году практически контролировал все основные северокитайские территории. При этом к этому времени, сказать, уже момент, когда вся страна была разделена на десятки, может быть, даже сотни владений, этот период остался в прошлом, владения стали укрупняться. И помимо владений Цхао-Цхао на севере, существовало еще несколько крупных территорий. В частности, на юго-востоке, в низовье Янцзы, сформировалось, ну, сказать, крупное такое земельное образование, которое было основано некогда генералом Суньцхэ, который туда отправили в 198-м. Он стал очень быстро независимым правителем. В 200-м он был убит, но Суньцхэ сумел оставить власть своему 18-летнему брату Суньцюаню, который был, ну, по крайней мере, описывается как один из самых ярких и таких вот рыцарственных воинов того времени, сочетавший огромную личную храбрость и, значит, вкус к битвам с вполне неплохими административными качествами. Вот Суньцюань к 208 году распространил свою власть на запад до среднего течения Янцзы. К западу оттуда правил некий Лю Бяо, который когда-то был назначен губернатором этих территорий еще во времена Дунжо и, соответственно, правил тут тоже как сам хотел. В 200 году здесь же оказывается авантюрист, но довольно яркий персонаж, характерный для этих времен, а вот это Лю Бяо, которого звали Лю Бэй. Лю Бэй был дальним-дальним потомком правящей династии Лю, кажется, каким-то по линии императора Цзинди, еще западно-ханьского, но в таком неисчислимом количестве поколений, что даже, кажется, так и не удалось выстроить его генеалогию, поэтому, может быть, он и был совершенно самозванным, так сказать. Но, по крайней мере, сам он в это верил. Он участвовал в подавлении восстания желтых повязок и роман «Троецарствие», про который мы сегодня еще будем говорить, описывает его в неотделимом союзе с двумя его друзьями – Гуаньюем и Джанфеем. Гуаньюю – это вот он тут такой с алебардой, потом был обожествлен как бог войны, и в каждом китайском городе обязательно есть храм Гуанди, он там его очень легко узнать не только по алебарде, но и по бороде. Он обычно изображается вот так вот с бородой, которая у него на руке висит. А Джан Фэй – это такая очень яркая фигура такого портосовского типа, такой вот рубака и рубаха-парень, который тоже Лю Бэю очень помогал. Они, как я уже говорил, подавляли восстание желтых повязок, потом вместе и порознь служили, в том числе Цхао-Цхао, и, наконец, были вынуждены от его усиления бежать на юг. И вот, соответственно, осел в землях Лю Бяо. В 208 году Лю Бяо умер, его сын принял решение сдаться Цхао-Цхао, и Лю Бэй возглавил тех, кто был против этого объединения, против капитуляции, но был разбит, был вынужден бежать на восток к Суньцюаню. Цхао-Цхао, полагая, что, в общем, победа и окончательное объединение страны не за горами, собрал огромную армию и флот и обрушился на Суньцюаня. И в зимой с 208 на 209 год произошла так называемая битва у Красных Скал или у Красных Отрогов, у Красных Стен на Янцзы, в которой огромные силы севера были разбиты во многом потому, что они плохо знали Янцзы, плохо умели воевать на реке, и южане сожгли огромный флот Цхао-Цхао своими брандерами, да, то есть лодками, которые были начинены горючим материалом. Лю Бэй с друзьями в этом всем тоже активно участвовал. Даже сам Цхао-Цхао был захвачен, но был отпущен, поскольку захвативший его офицер когда-то у него служил и, значит, был ему обязан. Поэтому его отпустил. Вот эти вот, так сказать, соревнования рыцарских статей довольно ярко показывают нам, что время идет к Средневековью, да, потому что в нормальной ситуации, в нормальное время таких мерений честью не происходит. После этого Лю Бэю удалось завладеть территориями, которые до этого контролировал Лю Бяо, и, соответственно, среднее и верхнее течение Янцзы стало его территорией. Цхао-Цхао после этого очень долго не решался идти на юг, поскольку поражение было серьезным. Вскоре два союзника, Лю Бэй и Суньцюань, рассорились, и Лю Бэй был вынужден искать, так сказать, новые земли. В частности, он подчинил себе Сычуань, то есть расширил свою территорию еще дальше на запад. Цхао-Цхао тем временем продолжал свои завоевания. В 211-м он подчинил старую столицу Чанань, в 215-м занял Ханчжун, вплотную подойдя к землям Любэя. И что касается его отношений с императором, то они были непростыми. С одной стороны, он всегда внешне исполнял все положенные правила поведения как нижестоящий к вышестоящему. При этом летописец, например, описывает ситуацию 214 года, когда императрица, которая тяготилась влиянием Цхао-Цхао, позволила себе написать своему отцу письмо, в котором в таких довольно общих выражениях говорил, что как было бы хорошо, если бы нашелся храбрый человек, который бы нас от этого, значит, солдафона избавил. Письмо это было перехвачено, и императрицу задержали и убили по приказу Цхао-Цхао практически на глазах императора. Он стоял у окна и рыдал, значит, объясняя ей, что очень мне тебя жалко, дорогая, но ничего поделать я, как ты понимаешь, не могу. И новой императрицей стала дочь Цхао-Цхао. То есть, в общем, на самом деле всем было, конечно, понятно, кто в доме начальник. При этом, хотя, опять же, в романе «Троецарствие» Цхао-Цхао описан исключительно негативно, как такой вот действительно узурпатор, жестокий человек, солдафон и властолюбец, но на самом деле это, хотя может быть частично так, но тем не менее параллельно он, значит, во-первых, как я уже говорил, написал комментарий к Суньцзе, а также, между прочим, был одним из лучших поэтов своего времени, что, в общем, немножко неожиданно, и писал такие довольно интересные лирические стихи про быстротечность жизни и, значит, быстротечность удачи и прочее, и прочее. Между прочим, вот это время правления, такого в кавычках правления императора Сянди с Люсе, да, со 196 по 220, часто, поскольку это девиз правления в это время звучал как Дзян-Ань, то есть построение спокойствия, то есть понятие Дзян-Ань-Шигэ, то есть дзян-аньская поэзия. Дело в том, что в условиях, опять же, полного разгрома государства расцвела поэзия, причем поэзия лирическая. Дело в том, что предыдущее время ханьская поэзия прежде всего такая придворная. Это такие придворные оды, довольно торжественные, немножко тяжеловесные, поскольку их главной задачей было использование максимального количества всяких синонимов и сложных знаков. А вот теперь, когда все это пошло прахом, и двора практически не было, и всякие блюстители правил и хорошего тона тоже все уже были не тут, то поэзия расцвела лирическая, с очень большим влиянием разговорного языка, и действительно там есть много совершенно замечательных стихотворений с влиянием народной поэзии. Все это и существовало во время, а также многое группировалось вокруг двора ханьского императора, и вот Цхао-Цхао был одним из членов вот этого литературного круга, так что, в общем, все немножко сложнее, чем, как всегда бывает, в художественной литературе. В 215 году Цхао-Цхао уничтожил даосское государство пяти ковшей риса Джан-Лу, но все обошлось довольно дружелюбно. Джан-Лу признал Цхао-Цхао достойным императорского титула в случае чего, а взамен Цхао-Цхао даровал ему титул Тхен-Ши, то есть небесного наставника. И это одна из главных религиозных иерархий в религиозном даосизме. Титул этот передается до сих пор от отца к сыну, иерархия до сих пор существует. Вот последний что-то у них там какая-то разлад, они как не могут никак принять решение, кто там будет следующим наставником. Жалко, если это прямо на наших глазах прекратится, потому что вот почти 2000 лет, значит, продержались. В 219 году Любэю, который понимал, что ему нужны, так сказать, военные победы, чтобы выжить, удалось выбить войска Цхао-Цхао из Ханчжуна, выйти к хребту Цинлин, и там до Чанани было уже недалеко, но в том же году он был атакован с востока и юго-востока войсками Сунцюани, потерял все земли к востоку от Сычуани, которая стала его единственной базой. Это территорию, которую легко защищать, но из нее также довольно трудно на кого-то нападать. В начале 220 года Цхао-Цхао скончался, и ему наследовал его сын Цхаопхи. Причем, если Цхао Цхао много раз говорит, что вам надо быть императором, он всегда отказывался и говорил, что нет, у меня есть император, то Цхаопхи был человек попроще. Он, правда, тоже, как и отец, был хорошим поэтом. Их, значит, даже объединяют вместе с Цхао Цхао Цхаопхи и сына Цхаопхи Цхаожуя, объединяют в такой термин «Сань Цхао», где-то у меня потом будет написано, может, даже сейчас посмотрим. Но, тем не менее, он был вполне таким, значит, циничным политиком, поэтому, как только умер отец, он заставил императора отречься от престола. Это произошло 11 декабря 220 года. Причем для Люси это, в общем, даже неплохо кончилось. Он умер своей смертью в 234-м, был похоронен по императорскому погребальному обряду. Так что, в общем, ну, это достижение. В таких условиях и в его положении умереть своей смертью – это уже большая удача. А Цхаопхи объявил себя императором новой империи Вэй. Вот он, кстати, Цхаопхи. Мы вами такой трон, вы видите, да, тронный портрет, мы таких видели много, их они потом в средние века были написаны на всех-на всех. Вот это у нас Цхаопхи. Новая империя называлась Вэй в честь титула вэйского гуна, который в 214 году получил Цхао Цхао. И, как вы понимаете, провозглашение новой империи принципиально меняло всю ситуацию, да, потому что если до этого что Сунь Цюань, что Лю Бэй могли сколь угодно обвинять Цхао Цхао в узурпации и не подчиняться приказам императора, кроме тех, которые им были выгодны, то, конечно, вэйскому императору Цхаопхи они подчиняться совершенно не собирались. Поэтому, как только стало известно о провозглашении Вэй, в мае 221 года Лю Бэй объявил себя императором Хань. Государство его часто еще называется Шухань, потому что Шу – это традиционное название для Сычуани, но он формально назывался Хань. Он считал себя просто легитимным продолжателем империи, уничтоженным, значит, этими грязными Цхао. И с этого начинается история периода, который называется Троецарствием, поскольку страна разделилась на три части, да, север контролировался Вэй, юго-запад контролировался Хань, а на юго-востоке Сунь-Цюань Соответственно, продолжалась вражда. В 222 году армия Лю Бэя атаковала землю Сунь-Цюаня, но была разбита, и вскоре после этого Сунь-Цюань провозгласил независимость своего государства, которое он назвал У, вот этот вот знак. Это, как вы понимаете, название когда-тошнего юго-восточного государства еще времен Чхунцю-Джаньго, времен восточного Джоу, которое там примерно размещалось. И вот у нас с вами формируются три государства, три царства, да, на которые вот делится тогдашняя Восточная Азия: Вэй, Хань и У. В 223 году Лю Бэй скончался, причем это была довольно грустная смерть. В незадолго до этого произошедшем поражении его войск от войск узких войск Сунь-Цюаня погибли, по-моему, оба его друга. И он, в общем, так довольно грустно умирал, понимая, что вряд ли его страна в этой всей борьбе победит. Ему наследовал его сын Люшань, при котором регентом стал легендарный полководец Джугайлян, который до этого был одним из, ну, был такой полководец Даос, который и до этого почти все победы Лю Бэя, значит, принадлежали именно ему. Вот есть всякие вот такие замечательные изображения. Джугайлян, прекрасно понимая, что одной Сычуанью не обойтись, если хочешь победить, провел несколько успешных кампаний на юг, юго-запад, на территорию современной Юньнани. Видите, очень сильно, даже немножко на территории, я думаю, современной Бирмы, что ли, он там, значит, вышел. И про это довольно много рассказано, и фольклор про этого довольно много есть, потому что это были такие вот походы против варваров, против дикарей, потому что им, значит, противостояли какие-то совершенно неизвестные до этого народы с доспехами из кожи носорога там, и, в общем, все это было очень интересно и экзотично. Помимо этого, У и Хань заключили мир. с тех пор уже не воевали. И в 229 году Сунцюань принял императорский титул, то есть теперь стал не только три государства, но и три полноценных императора. С 228 по 234 Джугайлян, который был в это время уже, так сказать, уверен за свой тыл, предпринял 5 походов против Вэй, и в 234 им удалось прорвать оборону вэйцев в Цинлине, выйти в долину реки Вэй неподалеку от Чанани, в общем, там уже до Лояна было недалеко. Однако в том же 234-м Джугайлян умер, и воспользоваться победой не удалось. Хань перешло к обороне, что по факту для нее с ее небольшой территории означало, конечно, просто ожидание того, кто ее уничтожит, потому что, так сказать, такие государства могут либо быстро победить, либо уже не могут победить никогда. Что касается У, то он совсем по-другому видел, и Сунцюань совсем по-другому видел свое, так сказать, существование. Он почти не пытался воевать с вэйцами. Вернее, и те, и другие по Янцзы выстроили очень мощную систему укрепления, которая практически не давала шансов никому из нападающих. То есть тот, кто атаковал, обычно бывал разгромлен. И в основном Сунцюань, которому достались очень богатые земли с большим количеством свободных плодородных земель, занимался их развитием. Его количество его подданных быстро росло, потому что к нему бежали из запада, из севера в поисках лучшей доли. Много денег тратилось на всякую ирригацию, обустройство этих мигрантов, поэтому У тогда было, пожалуй, в Восточной Азии самым спокойным и самым сытым местом, и во многом это было потому что Сунцюань этим целенаправленно занимался. Кстати, в это время на юге довольно активно начинает распространяться буддизм, и здесь роль сыграло то, что вот, так сказать, всякая конфуцианская элита, которая до этого ограничивала распространение иноземных учений, она, конечно, во многом была уничтожена физически и, во всяком случае, в значительной степени потеряла свои позиции. По тем же причинам в Вэй в это время распространяется очень интересное новое философское даосское учение, которое называется Сюаньсюэ, то есть темное учение. Оно возникло во многом под влиянием Ян Сюань и его Тхай Сюаньдзина, вот этого, помните, такого идзина, значит, с добавленными элементами. Самыми известными деятелями этого учения были Ван Би, Го Сян и Хэ Янь. Они были книжниками, они писали комментарии как к даосским текстам типа Лао-цзы, так и конфуцианским, например, Идзину, который, конечно, их очень интриговал своей, так сказать, такой таинственностью и, я бы сказал, оккультным потенциалом. Во многом в своих комментариях они опирались на комментаторскую традицию Джэн Сюаня, но были больше склонны ко всякой эзотерике, магии, объяснению затаенных механизмов природы и все такое. Во многом они сходились с буддистами, с буддистским учением о пустоте, и поэтому учение Сюаньсюэ, которое было очень популярно среди знати, в дальнейшем во многом открыло путь буддизму в знатные дома, поскольку действительно соприкосновений там было очень много. Среди литераторов, помимо уже упоминавшихся мной трех цхао, стоит отметить так называемых вот, 7 мудрецов бамбукового леса или бамбуковой рощи. Это были 7 друзей, которые тоже были такими околодаосскими мыслителями и поэтами, и писали стихи про то, как самое лучшее вот в этом жутком мире, который, значит, воюет и интригует, самое лучшее – это сидеть вот за чайником вина с друзьями и наблюдать за красотой, значит, окружающего мира и обмениваться какими-то стихами. Их поэзия очень повлияла на более позднюю, скажем, на танскую средневековую поэзию, потому что вот эти вот такие лирические нотки, они были нащупаны именно ими. Это, конечно, тоже очень контрастировало с ханьской поэзией предыдущих времен. Она была такая максимально личностная, максимально человеческая. Это очень интересно. Цхао Пхи в 226 году скончался, и наследовал ему его сын Цхао Жуй, который, хотя и был, значит, крупным поэтом, но, видимо, был человеком не вполне здоровым, по крайней мере, считалось, что сам он править не может. Да? И несмотря на то, что он был взрослым, ему был назначен Регинский совет из 4 генералов, трое из них вскоре удачно умерли, остался последний из них, крупный полководец и представитель очень влиятельного рода Сыма И, который начал постепенно сосредотачивать в своих руках власть, тем более, что он успешно воевал что с устцами, что с ханьцами, и был вполне популярен как минимум в армии. Постепенно род Сыма, который до того владел большим количеством земли в Вэй, стал просто крупнейшим землевладельцем, а Сыма И практически полновластным правителем страны. Последняя попытка рода Цхао побороться за реальную власть была предпринята после смерти Цхао Жуя в 238-м. При новом императоре Цхао Фане регентом был назначен не только Сыма И, но и дядя императора Цхао Шуан, который, значит, контролировал как минимум двор и пытался с Сыма И как-то бороться. Впрочем, будучи вытеснен из придворного круга, Сыма И сохранял влияние в армии, и в 238-м ему очень удачно удалось ликвидировать государство Гунсунь-Юаня, которое контролировал современную Южную Маньчжурию, то есть территорию к северо-востоку от Вэй. Это было последнее крупное государство на севере, и, соответственно, после этого у Вэй уже был абсолютно надежный тыл, а Сыма И получил лавры победителя и с триумфом вернулся в столицу. Что касается Цхао Шуана, то он очень неудачно в 244 году потерпел тяжелое поражение при попытке вторжения в Хань и, соответственно, никакого триумфа не получил. Кончилось это тем, что в 249-м Сыма И осуществил военный переворот, Цхао Шуан и его братья были казнены, а все ключевые должности заняли ставленники Сыма, и даже скорая смерть Сыма И в 251 году не смогла ничего изменить, он просто следующий глава Сыма И, следующий глава рода Сыма занял все те же посты, что до этого занимал Сыма И. Надо сказать, что Сыма стали постепенно наводить свои порядки, в том числе они видели свою борьбу за возрождение правильного и за возрождение во многом империи Хань в возвращении конфуцианцев на ключевые посты, поэтому после переворота 249 года наступают тяжелые дни для адептов темного учения Сюаньсюэ. В 249-м был казнен Хэ Янь, правда, в основном как сторонник Цхао Шуана, но тем не менее. В том же году умер Ван Би, во многом, видимо, ожидая ареста и казни. И есть довольно интересный раннесредневековый анекдот о том, что незадолго до смерти к нему явился призрак ханьского комментатора Джен Сюаня, который обвинял его в том, что он, значит, неуч, не понимает, как комментировать тексты, оскорбляет старых специалистов и все такое, что тот так из-за этого перепугался, что вскоре скончался. Многие другие представители Сюаньсюэ тоже были вскоре казнены, поскольку конфуцианство восстанавливалось в своих правах, и только в начале IV века, уже после когда многое-многое изменилось, они были реабилитированы, комментарий Ван Би к книге «Перемен» был призван нормативным, и вскоре, но только после него, такой же статус нормативного комментария получил и комментарий Джен Сюаня. По-прежнему книга «Перемен» издается обычно с этими двумя комментариями. В 254 году Цхао Фан был низложен, а следующий император Цхао Мао в 260-м был убит при попытке осуществить заговор против дома Сыма. Кончилось это тем, что его преемник Цхао Хуань, пятый вэйский император, принял решение, чтобы сохранить собственную жизнь, отречься от престола, и в 265-м внук Сыма И, Сыма Янь, провозгласил себя императором новой империи, которая называлась Дзинь, и это название тоже одного из, помните, восточно-джоуских государств. Незадолго до этого, еще в 263 году, войска северян ликвидировали Шухань, таким образом от трех царств осталось два, а в 279-280 уже дзиньские армии с пяти сторон вторглись в Ву, которая после смерти Сунь Цюаня в 252-м сильно ослабла, и, в общем, без больших сражений его также покорили, и таким образом в 280-м Троецарствие закончилось окончательно, Китай был объединен вновь, и казалось, что вот это, значит, досадное недоразумение в прошлом, но и что можно, значит, будет возродить опять империю, как она была когда-то во времена Хань, но очень скоро у Сыма Яня пришлось убедиться, что мир изменился, да, его попытки возродить чиновную систему управления, бюрократию и налоги наталкивались на то, что что ничего не получается. Да? Инфраструктура была разрушена, города стремительно угасали, образованных людей оставалось совсем немного, и поэтому вскоре после его смерти все рухнуло. Да? Но про это мы с вами поговорим, если будем говорить потом уже про Средневековье, потому что, собственно говоря, вот как раз оно-то со времен Цзинь и наступил. Надо сказать, что раньше обычно Средневековье начинали с Троецарствия, потому что это немножко напоминало, ну, распад крупной империи напоминал распад Римской империи, с которого Средневековье начинается в западной хронологии. И восстание желтых повязок в марксистской парадигме очень подходило, потому что при смене формации, значит, происходят народные восстания, так теоретически, да, поэтому тут все было одно к одному. Но на самом деле, если покопаться глубже, становится понятно, что Троецарствие, оно, конечно, действительно такой вот промежуточный этап между древностью и средневековьем, но все-таки в это время еще жили люди, для которых нормой были имперские порядки. Все эти три человека, в меньшей степени, наверное, Сунь Цюань, в большей степени Лю Пэй и Цхао Цхао и Цхао Пхи, они, конечно, исходили из того, что империя – это норма, вели себя как императоры, строили вокруг себя такую имперскую, так сказать, инфраструктуру. И, в общем, это еще все еще была такая имперская инерция. Вот только с появлением Цзинь внезапно стало понятно, что все совсем не так, как было раньше, и нужно жить в абсолютно новых правилах игры. Что касается мудрецов бамбуковой рощи, то приход к власти Сыма, дома Сыма тоже для них был не слишком хорош. Их также стали прижимать. В частности, самый яркий лидер этого круга Дзикхан в 262 году был казнен, причем по очень интересным способам. Ну, не в смысле, способ был обычный, как это все было сделано. Его постоянно пытались привлечь на государственную службу, он постоянно отказывался, и в итоге был принят специальный закон, согласно которому за отказ работать на государство, за отказ выйти на государственную службу идет смертная казнь. Был специальный закон принят для того, чтобы Дзикхана заставить. Но Дзикхан отказался и в этот раз, и несмотря на то, что студенты Тхайсюэ собрали какие-то тысячи подписей за то, чтобы он был помилован, тем не менее он был казнен, а поскольку помимо того, что он был поэтом, он еще и был замечательным музыкантом и играл на цине, да, на гуслях, то он перед смертью исполнил какую-то удивительную пьесу, которая называлась что-то там «Лебединое» или что-то в этом духе, и такую эту мелодию с тех пор никто не мог повторить, потому что вот он был такой замечательный, гениальный, но это вот опять же такие, ну, немножко такая, да, история Боэция, да, такие последние осколки, значит, империи, которые в условиях наступающего Средневековья вот так один за другим, как падающие звезды, уходят. При этом закончим мы даже не на этом, а на том, что Троецарствие это не длинный период, да, с точки зрения истории Китая, совсем немного, с 220 по 280. Даже если прихватить к этому последние десятилетия Хань с какого-нибудь восстания желтых повязок, все равно это недолго, да, это 100 лет. Тем не менее, наверное, нету периода, который бы в Китае лучше знали, потому что этому времени посвящен один из четырех величайших романов китайской литературы, который был написан в конце XIV века Лу Гуаньчжуном. Называется он «Саньго Яньи», то есть роман, да, о Троецарстве, рассказ о Троецарстве. Это такой рыцарский роман, где огромное количество действующих лиц. Главный герой там Любэй и его друзья, и они там воплощение всех достоинств. Сунь Цюань тоже хороший, хотя и, значит, непоследовательный, и вспыльчивый. А вот Цхао Цхао – это, значит, просто такая первостатейная гнида, которая с тех пор поэтому, вот как, значит, благодаря Пушкину Борис Годунов, у нас все равно воспринимается так себе. Вот так вот Цхао Цхао, значит, очень дорого заплатил за то, что Ло Гуаньчжун к нему относился плохо, и получил, значит, репутацию злодея и жестокого человека, хотя на самом деле, может быть, из этих троих он был далеко и не самым плохим, а уж с точки зрения желания сохранить империю Хань и точно самым последовательным, пока он был жив, империя все-таки, все-таки существовала. Роман этот переведен по Насюком на русский язык, и я очень рекомендую его прочитать. Это не очень простое чтение, особенно в начале, потому что трудно ориентироваться в большом количестве действующих лиц, но в дальнейшем вы, я уверен, увидите, почему китайцы так его любят, потому что это действительно замечательное произведение, которое, правда, из-за этого часто перетягивает на себя одеяло, и даже сейчас нередко в каких-нибудь научных работах про Троецарствие внезапно натыкаешься на цитату именно из романа XIV века, да, что, в общем, немножко нельзя в истории, но тут потому, что такой художественный текст, он, конечно, очень манит к тому, чтобы его использовать, но вот так делать не надо, а читать его надо, потому что это замечательный средневековый роман. Ну, а, собственно говоря, вот я говорю, надеюсь, посмотрим, как будет все получаться, но, может быть, просто Средневековье еще будет возможность у нас с вами поговорить и немножко еще рассказать про то, про что я сегодня только так немножечко намекал. Все, спасибо, у меня все. И, значит, на этом наш с вами курс по истории Древнего Китая благополучно завершен. Я надеюсь, что он не был бесполезным и что многое вы из него узнали. И теперь, значит, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием, как всегда, отвечу. Давайте. Только сейчас вам дадут микрофон, подождите.
Можно ли сказать, что к моменту эпохи Троецарствия ухудшилось положение крестьян, что они стали восставать? Или же наоборот, они накопили богатств, амуниции и смогли противостоять?
Ну, смотрите, на самом деле, в принципе, как всегда в таких вот кризисах, многие считают, что на самом деле это было во многом связано даже не столько с какими-то просчетами властей, сколько с изменением климата. Там, как и в Европе, в это время холодает климат. Это такой один из малых ледниковых периодов, так называемых, который очень бьет по земледельческим регионам, поскольку, значит, изменяется урожайность. И особенно по таким регионам, как Китай, где пока уже достигнута максимальная плотность населения сельскохозяйственная, соответственно, у вас до этого хватало, и вдруг у вас начинаются неурожайные годы, когда у вас начинают люди умирать от голода. Да? И это, конечно, мгновенно весь баланс в стране меняет. И бывает иногда, что государству удается как-то пройти через такие этапы, но в Китае чаще всего нет. Почти все, на самом деле, вот такие сломы в китайском историческом процессе связаны с изменением климата. Но при этом, конечно, могло и, наверное, то есть, скажем так, ошибки властей редко приводят к таким тяжелым последствиям, но в такие периоды ошибки властей гораздо заметнее и дороже обходятся. То есть, вот если там вся эта продажа должностей в обычное время, может быть, никто бы ее и не заметил, там бы продали бы побольше шелка, и значит, и ладно. А вот в такие моменты это приходится дорого расплачиваться. Но вот крестьянские восстания никогда не случаются, когда крестьянам хорошо, и, как вы говорите, они, значит, там накопили денег и накопили амуниции, и, наконец, готовы. Крестьянские восстания, все-таки крестьяне, если ему хорошо, он не восстает, да, у него появляется больше детей, он там осваивает какие-нибудь новые технологии, но он не будет восставать. Это, конечно, всегда связано с ухудшением положения, которое может быть связано с разными моментами, но вот в данном случае, я думаю, что во многом это климат. И, кстати, для Китая это всегда еще работает очень явно, потому что похолодание, оно плохо для земледельцев, но хорошо для степняков. Там увеличивается обводненность степей, больше дождей, больше трав, соответственно, увеличивается население. Поэтому это ослабление Китая всегда сопровождается усилением кочевников. И вот большие проблемы империи Динь были как раз связаны во многом с этим, она, собственно, пала из-за этого. Тут это тоже, скорее всего, из-за климата. Так.
Роман «Троецарствие» послужил источником для огромного числа фильмов, сериалов. Может быть, что-то стоит посмотреть?
Фуф, вот тут я, честно, я знаю, что их буддийских, что их есть много, и причем, по-моему, есть даже какие-то, которые прям буквально его экранизируют, там, с каким-то бесконечным количеством серий, но тут я ничего не могу сказать. Там и игры какие-то есть там, но это действительно просто, это, знаете, ну вот, я даже не знаю, есть ли что-то такое, с чем можно сравнить в России вот какой-то сюжет, который художественный сюжет, который настолько всем известен. Ну, сейчас, тем более, вообще изменилось. Там, ну, до конца советского времени, знаете, какие-нибудь три мушкетера там. Ну, то есть, вот когда вот все от мала знают, что это. Даже если не читали, все примерно знают, о чем там речь. И даже сейчас совсем несложно там где-нибудь в самолете увидеть там человека, который читает «Рыцарство». Может быть, какой-то упрощенный вариант там адаптирован, но причем это не какой-то там филолог, да, просто вот люди читают это действительно, ну, потому что это действительно очень-очень интересный текст, динамичный, с кучей ярких характеров, и это не так часто бывает с такой старой литературой. Это действительно очень хороший текст, его... Ну вот «Путешествие на Запад», пожалуй, тоже, поскольку оно такой сказочный роман, его тоже все знают. Но вот если сравнивать с другими двумя, «Речные заводи» и «Сон в красном тереме», я думаю, что «Троецарствие» популярнее, потому что он так попроще, он действительно такой вот мальчуковый, он такой рыцарский роман со всякими... И вы никогда заранее не знаете, какой герой там появляется. Герой, вы думаете, ага, наверное, он с нами будет еще ближайшие страниц 200, а он через 5 уже погибает героически. В общем, все, как мы любим. Поэтому это действительно очень симпатичный текст. Его действительно в Китае очень любят и хорошо знают. Так, а что там у нас в сети?
Как такое трепетное отношение к целостности тела сочеталось со столь бурным институтом евнухов? Почему их было больше, чем необходимо для обслуживания гарема?
Значит, ну, начнем с конца, да. Больше, чем для обслуживания гарема, было во многом потому, что Гуанюди, первый восточный ханьский император, велел, чтобы в дворце на ночь оставался только один мужчина, это сам император. Поэтому вся остальная дворцовая обслуга, охрана и так далее, там те, кто занимаются канализацией, готовкой пищи и так далее, все без исключения, все должны были быть евнухами. Соответственно, это привело к тому, что вместо там нескольких десятков сотен их стало несколько тысяч. Да? Что касается первой части вопроса, то, ну, в общем, в этом и был как раз во многом одной из причин к ним негативного отношения. То есть это они воспринимались как люди, которые готовы из-за карьеры, из-за каких-то, значит, сугубо мирских задач вот пойти на нарушение одного из основополагающих принципов морали, да, то есть вот такой вот аморальнее некуда, да, и, ну, вот тут такой был, то есть, да, был некий заказ, то есть нужно было довольно большое количество людей для обслуживания дворца, это был действительно вариант для людей из низов, и которые не могут сделать карьеру через вот конфуцианское образование, попасть во власть или хотя бы получить, может, понятно, да, там кто-то был советником императора, а кто-то там ему лапшу готовил, да, то есть либо просто получить высокооплачиваемую сравнительно работу и положение, либо действительно прорваться во власть. И многие на это шли, потому что на самом деле мы знаем много случаев, там, когда там, детей оскопляли, чтобы, значит, их отдать в евнухи, чтобы они там работали. Были довольно часто, когда человек уже вполне взрослый шел на это, чтобы, значит, вот такую карьеру начать. Но вот как раз именно поэтому их ненавидели в особенности. Может, например, в Византии, скажем, евнухи, их не, ну, то есть, с одной стороны, там тоже считалось, что они, конечно, иногда и подворовывают, но в то же время была, например, традиция их сравнивать с ангелами. Ангелов, например, описывали, как вот именно сравнивая с евнухами, потому что вот они такие бесполые, непорочные существа, и к самому институту евнухов в Византии отношение было сравнительно позитивное. А вот в Китае, конечно, и во многом из-за того, что это вот не только человек, значит, себя изуродовал, чтобы сделать карьеру, но и знаешь, что так вообще делать никогда нельзя. Так никто не делает, а они вот, то есть это вот максимальная аморальность, которая тут вот добавляется. И, конечно, человек, который способен себя изуродовать, дальше он, конечно, будет коррупционером по умолчанию и, значит, и склонным ко всяким извращениям, потому что куда уж дальше? Он уже самый главный шаг в своей жизни сделал отрицательный. Дальше ему уже, собственно, он ничего не добавляет к этому. Это, то есть, я думаю, что это как раз вот эта вот общественная мораль и бережное отношение к телу, оно здесь добавило вот такое негатива к отношению к евнухам, которые, как я уже сказал, далеко не все из них были так уж плохи. Многие из них были вполне честными служаками и, значит, служили империи как могли. Тем более детей у них не было. И, в общем, воровать было многим не для кого. Так.
Следующий вопрос. Как вы относитесь к концепции начала Средневековья в Китае в 3 веке до н.э.? Ведь именно тогда Китай стал имперским и начали формироваться институты, определявшие историю Китая аж до 1911 года.
Ну, я тогда просто не считаю, что это нужно называть Средневековьем, да, потому что все-таки, ну, понимаете, тут это все же название условное, да, если мы... Значит, в Китае придумали Средневековье, тогда имеет смысл его придумывать тогда, когда это как-то сближает это с Средневековьем европейским. Довольно глупо придумать для Китая Средневековье тогда, когда в Европе Средневековье – это у нас распад империи, и там угасание многих знаний, и откат во многом, да, изменение парадигмы. То есть будет у нас будут совершенно разные Средневековья. Они и так не очень похожи, а так они будут вообще принципиально разные. Поэтому здесь я скорее не думаю, что это правильно. С другой стороны, конечно, вот эпоха так называемых ранних империй, в которой объединяют Цинь и Хань, это действительно абсолютно новый этап в истории китайской цивилизации, когда, да, формируются институты, которые потом либо существуют, либо к которым стремятся, да, к их восстановлению, да, на протяжении всей дальнейшей истории, вплоть до 20 века, и поэтому это обязательно нужно выделять. Но, во-первых, это не надо называть Средневековьем, тогда нужно делать просто собственную периодизацию китайскую, да, и называть это ранними империями. А во-вторых, все-таки с конца 3 века нашей эры, вот с конца Троецарствия и с империи Цзинь и ее крушения в начале 4 века, начинается очень яркий другой момент. Это самый яркий момент раздробленности такой настоящий. С начала 4 до конца 6. Там почти 300 лет раздробленности. И это тоже надо как-то выделять отдельно. Нельзя говорить, что вот у нас начинается, значит, этап, что Хань, что, значит, какая-нибудь там Восточная Динь и 16 государств 5 северных племен. Да, вот это совсем разное время. Поэтому я не думаю, что их можно объединять. Но, то есть, лучше тогда, да, делать периодизацию ранней империи, а затем вот это вот либо период раздробленности, либо какое-то раннее средневековье до того, как империя опять возрождается уже в конце 6 века.
Следующий вопрос. Почему в упадке такого количества империй в Китае во многом были виноваты евнухи? Разве те же правители эпохи Мин не видели предшествующей истории, к чему приводит увеличение влияния евнухов?
Так я как раз и не думаю, что об этом были виноваты евнухи. Просто понимаете, китайская история такая длинная, что историки в объяснении исторического процесса стремились найти какие-то простые правила, да, и к ним относились женщина у власти, слишком женолюбивый правитель, засилие евнухов. Вот, в принципе, этого уже даже достаточно, чтобы объяснять основную массу неприятностей. Поэтому, действительно, в летописях, в исторических трудах, в описании исторического процесса мы с вами очень часто, да, находим вот засилие евнухов, поэтому стало плохо. И это не значит, что так оно было. Это значит, что так объясняли историки, потому что это с точки зрения логики из традиционного летописания, которое все-таки, прежде всего, художественная литература, да, то есть задачей написания летописи не было максимально достоверной фиксации происходящего, а это было максимально понятное объяснение происходящего. И, соответственно, вот легкие объяснения, легкие ответы – это то, к чему они стремились. И если это еще создавало аллюзии с тем, что было до того, вообще замечательно, потому что это совсем просто и совсем понятно. Человек, знающий летопись, сразу понимает, что если у нас к власти приходит императрица Циси, то все кончится плохо. И действительно, она умерла, и через 3 года империя Цин пала. Но только там еще была масса всяких других факторов. Но это уже не нужно, потому что у нас уже женщины во власти. Что вы ждали? Все остальное уже неинтересно. И так все было понятно с самого начала. Традиционное китайское историописание как набор клише, набор образов как положительных, так и отрицательных персонажей, это совершенно закрытый вот такой жанр, в котором все было придумано уже во времена Сымытяня почти. И потом это только воспроизводилось для того, чтобы объяснить те или иные исторические ситуации. Да? То есть Ну, во многом ведь против именно из-за такого традиционного историописания появилась потом историческая наука, которая, значит, все-таки с этим боролась. И даже какой-нибудь, там, например, марксизм, который пытался найти объяснение в сугубо социально-экономических процессах, он как раз был ответом во многом, может, ну, потому что европейское историописание традиционно было очень похожим на это тоже, там, со своими особенностями, там, с большей ролью там, религии и так далее, но тем не менее, потому что, конечно, это очень далеко, это очень убедительно как художественная литература, если вы внутри этой парадигмы, но очень далеко от настоящего анализа причин и следствий, да, поэтому, конечно, проблемы империи Мин были связаны, как минимум, далеко не только с евнухами. Ну, а в остальном, почему они, значит, совсем не изводили евнухов, потому что они читали, что от этого бывает плохо, но все равно, вот им нужно было, значит, они все равно хотели, чтобы в гареме у них евнухи этим занимались и эти, своими делами, и все равно почему-то мужчин рядом с собой не очень приветствовали, а хотели быть окруженным евнухами. Вот это их тоже ничему не учило. Все? Ладно, хорошо. Ну, чудесно тогда. Значит, мне было очень приятно вам это все рассказывать. И буду всегда рад, если чем-нибудь смогу еще вам послужить. Так что всем удачи и до новых встреч, будем надеяться. Счастливо. До свидания.